Глава 14. Набег. Спустя примерно полчаса размышлений, когда уже голова стала трещать от прикидок, я увидел неторопливо поднимающегося по лестнице на второй этаж дрессировщика. Как он вошел в таверну, я не заметил. Видать, сильно тогда в себя погрузился. Заметно было, что тот изрядно набрался. Шел он достаточно неуверенно. Чувства у меня к нему были смешанными. Я все еще немного злился на него за то, что он отправил Адельхейд за питомцем, не спросив меня. Но в то же время понимал, почему он не осмелился ей отказать. Мужик пожилой, да еще после лагеря для заключенных, испугался неприятностей, если откажет подруге нового начальника. В голове как-то само собой при виде камлейта всплыло полученное после обустройства Альрауна по высшему классу предложение поменять специализацию ремесленника на дрессировщика. Отнесся я к нему тогда без всякого интереса и сейчас вдруг осознал, что, возможно, допустил ошибку. Не очень хорошая идея для умного человека, которым я себя считал. Принимать важные решения, не ознакомившись с подробной информацией. Тем более, что у Камлейта был самый высокий уровень в моей команде — 256. Так что вполне возможно, какие-то особые бонусы у этой специализации есть. И что еще важно, я все больше осознавал, что решение стать ремесленником, принятое на заре моего пребывания в Эгиде, было неверным. Ну, какой из меня ремесленник? Не готов я долгими часами чахнуть над артефактами. Мне намного милее всякие авантюры. Тем более, что выдаваемые мне задания как раз по этому профилю пока что и проходят. И что-то пока не видно, чтобы ожидались изменения в будущем. Камлейт. «Не найдется пара свободных минут?» — окликнул я его. Как бы ни был пьян дрессировщик, а отреагировал он моментально.
«Иду, милорд, иду!»
Подошел к столику и вопросительно на меня уставился. «Присаживайся. Есть разговор», — скомандовал я. «Пиво будешь?» Видно было, что, услышав вопрос про пиво, Камлейт тут же расслабился. Видимо, опасался, что буду снова гонять его пинками за промашку с Адельхейд. Но в этом случае, понятное дело, я бы выпить не предлагал.
«Мне, пожалуй, на сегодня уже достаточно», — ответил он, подтвердив мнение о себе как об адекватном члене отряда, знающем, как вести себя с начальством. «Ну, от морса я бы не отказался».
Подозвав официантку, я заказал морса и закусок и приступил к беседе. «Тут такой вопрос, Камлейт. Как ты знаешь, я по специализации ремесленник. Хотя ремесленник из меня. А тут недавно поступило мне предложение изменить ее на дрессировщика. Проблема в том, что я понятия не имею о том, какие возможности дает эта специализация. Вот и позвал тебя в надежде, что ты расскажешь детали». Камлейт хлебнул морса и кивнул, подтверждая, что вопрос понял и над ним думает. Затем заговорил.
«Специализация редкая. Даже удивлен, что вам, милорд, ее предложили. Видимо, что-то вы очень необычное сделали. Какой-то очень сложный вопрос с пэтами решили».
Я подтверждающе кивнул.
«Все верно. Альраун моей девушке теперь меня любит. Никаких больше пакостей и проблем с совместным проживанием. Даже согласился переехать в отдельный номер». Камлейт уважительно причмокнул морсом, который как раз жадно пил, видимо, пытаясь хоть немного протрезветь, разбавив содержание спирта в организме. Все же набрался он перед встречей со мной изрядно. и ощущалось, что держится сейчас больше на морально-волевых.
Значит так.
Видно было, что он решился и не собирается больше тянуть кота за хвост.
Эта специализация направлена на особое взаимопонимание с любыми живыми существами.
Растения считаются живыми существами? Решил сразу уточнить я.
«Нет, по растениям есть специализация друида», — ответил Камлейт и продолжил. «Дрессировщик лучше их чувствует, понимает, способен легко придумать то, что поможет наладить отношения с живым существом. Особенно положительно это сказывается на его отношениях с пэтами. Уровень понимания вырастает до того, что может быть между разумными созданиями. Это усиливает пэтов».
«И все?» — спросил я.
«Да, в принципе»,
— задумчиво протянул дрессировщик, пытаясь сфокусировать глаза.
«Спасибо»,
— поблагодарил я, решив не задерживать бедолагу, который еле держался. «Рекомендую пойти как следует поспать». Камлейт благодарно кивнул и, тяжело встав, направился к лестнице. «Погоди минутку». В голове всплыл интересный отрывок из нашего краткого разговора с ним. «Ты сказал, эта специализация позволяет усиливать пэтов». «А как можно усилить чужих пэтов дрессировщику? Они же не его».
«А я и не говорил, что чужих пэтов».
Отреагировал тот, развернувшись ко мне от лестницы, до которой почти дошел.
«Я имел в виду собственных».
«Спасибо», — снова поблагодарил я, потом до меня дошло, что есть определенная нестыковка в сказанном. Похоже, бедолага так набрался, что у него двоится не только в глазах, но все же надо было уточнить. «А про каких собственных пэтов ты говоришь? Пэт же может быть только один».
«Так кто у всех других специализаций?»
— возразил Камлейт возмущенно.
«Ну, у дрессировщика количество пэтов ограничено только его уровнем. Разве я не говорил? У меня вот до войны попадания в лагерь нечисти было трое. Но эти чертовы зомби всех троих убили. А ведь они со мной были полтора десятка лет».
Мне стало жалко дрессировщика. Так вот почему он пьет. Пэты у НПС не возрождались после убийства, как у игроков, и Камлейт, получается, особо будучи привязан к своим пэтам, практически как к членам семьи, потерял их в раз. Но чувство жалости к нему стремительно терялось на фоне осознания того, какую совершенно случайно я информацию накопал. Если я переметнусь из ремесленников в дрессировщики, я смогу завести еще пэта, а то и двух, помимо принца. А сколько конкретно, можно узнать, только поменяв класс. И на будущее надо запомнить, не обсуждать важные вопросы с бухими подчиненными. Я же чисто случайно сейчас узнал про главную изюминку этой специализации. Возможность заполучить не одного пэта, а нескольких. Пьяный дрессировщик и не понял, что забыл мне про это сказать. Не окликни я его, почувствовав какие-то непонятки, так бы и не узнал этого. Залез в интерфейс. Нашел предложение поменять специализацию ремесленник на дрессировщик. Задумался перед тем, как согласиться. А что, если Камлейт был сейчас просто смертельно пьяный, нес полную пургу? Может, стоит дождаться, когда он протрезвеет, и уже тогда его снова расспросить? Хотя нет, не выглядели его слова бредом. Да и чем я рискую? Когда я последний раз садился развивать свою артефакторику? И планировал ли за последние недели вообще этим заниматься в ближайшие дни? Так что нажал решительно «да». Мелькнуло уведомление. Поздравляем с изменением специализации с ремесленника на дрессировщик. Пэтов в наличии 1. Уровень прокачки позволяет 2. Уровень взаимопонимания с имеющимся пэтом принцем вырастает с 72% до 92%.
«Ха!» – сказал я радостно на всю таверну. Немногочисленные посетители обернулись было ко мне, но через пару секунд вернулись к своим делам. Нехорошо все же откровенно глазеть на титулованную особу с таким высоким уровнем репутации в городке, пусть она и издает странные звуки. «Так, теперь главное не спешить с выбором второго пэта. Конечно, я знаю один данж, где мне без проблем бесплатно сунут какого-нибудь тигра или льва. Но вот хороший вопрос, а нужен ли мне такой второй пэт? Из принца я сумел извлечь кучу преимуществ за счет его редких обилок, от радара до кровопийства. Но очень сомневаюсь, что тигр может располагать чем-нибудь таким же изысканным. Поэтому никакой спешки. Сначала необходимо тщательнейшим образом изучить вопрос. Дождаться, когда Камлейк протрезвеет, и переговорить с ним. Обыскать все уголки аукциона в попытках найти интересные предложения. Обсудить вопросы с Перфундаром. Мало ли что он посоветует. Записал себе также непременно выяснить вопрос у Камлейта о том, не будет ли новый пэт конфликтовать с принцем, есть ли особые виды пэтов, у которых такой шанс ниже, если вопрос конфликта действительно актуален. Главное точно не брать Альрауна. Одного на нашу семью однозначно хватит. С лихвой. Но пока что от этой темы пришлось отвлечься. Набег на концлагерь был гораздо важнее, и я снова принялся прикидывать все проблемы, которые могут возникнуть, и все возможные пути их решения. Не хватало комплектов от Ликвала. Были только те 4, что он как раз подготовил для нашей сделки с китайцами. Решил пока раздать их бойцам. Все равно в бой пойдем ночью, а китайцам отдавать надо завтра утром. Подумывал и о том, чтобы приобрести и использовать при штурме лагеря артефакт массового действия, наподобие того, который я так успешно применил против черных соколов, заставив их на время утратить благоразумие, но решил, что эта ситуация не подходит. Да, нечисть станет действовать бестолково, но и 2000 узников тоже ошалеют и станут неконтролируемыми. В этом случае будет невозможно эвакуировать их в сжатые сроки. А если к нечисти за дополнительное время, что тогда понадобится, подойдет подмога, то и вообще спасти их из лагеря. В таверне в Бантосе проторчал до 3 утра, решая множество проблем по запланированному на утренние сумерки набегу. Вздремнуть за это время удалось буквально пару часов. Наконец пришло время покинуть городок. В компании с Фандором мы совершили несколько перемещений порталами, готовя специфические сюрпризы для наших врагов. Уложились менее чем за 2 часа. Последним пунктом был овраг рядом с вражеским лагерем. Здесь мы и собрали 2 десятка бойцов в полной готовности к 5 утра. Принц успел подготовить в сжатые сроки еще 4, после чего вырубился от усталости. Я решил больше его сегодня без крайней необходимости не призывать. Пусть отдохнет. 2 процедуры из 4 провела Адельхейд, 2 я сам, чтобы дать ей возможность тоже немного отдохнуть перед вылазкой. 3 бойцов, которых не хватало для реализации моих планов, пришлось рекрутировать из числа прошедших процедуру у принца-ремесленников. Выбрать 3 из жаждущих принять участие в нашей миссии 6 ремесленников я получил Мелодору с Фандором. Они всяко лучше знают, кто больше способен наиболее эффективно принять участие в нашей непростой миссии.
Естественно, всех их тут же пришлось снабдить дорогущими заклинаниями. Каждому я приобрел телепорт, полет и Армагеддон, минус еще почти 9000 в моем бюджете. Также пришлось потратиться и на сумки с набором эликсиров. Нельзя же посылать их в бой без необходимого минимума. Все выпили эликсиры на ночное зрение и скостовали стелс.
«Вперед!»
— отдал приказ я, и мы выскочили из оврага. Первая десятка рванула вместе со мной к казармам на равнине. Вторая десятка попрыгала телепортами к самому лагерю, а метрах в 100 взлетела, используя полет, чтобы оказаться незамеченными над лагерем, а потом попасть внутрь него телепортами. Все роли были распределены, и Фандор даже успел провести 2 тренировочных цикла на большой поляне в лесу. Казарм там, конечно, не было, но их роль выполняли забитые в землю колья по контурам, позволяя отработать основные действия. Бойцы разбились на двойки. Первой целью каждой двойки была дверь той из казарм, которая ей была определена. На нее накидывалась сплетенная мной из паутины сеть, концы которой бойцы прижимали к косякам и стенам. Моей задачей было пройти мимо каждой сети и скостовать на нее липучесть. После этого дверь, косяки, стена и сеть становились одним прочным и липким целым. А бойцы оставляли на сети прилипшие к ней перчатки, одевали быстро новые и доставали новые сети, подготовленные для окон. И снова я кастовал липучесть, делая казарму огромной ловушкой с намертво заблокированными окнами и дверями. Даже если получится выбить дверь или разбить ее на куски, преодолеть чрезвычайно прочную сеть будет очень непросто. Окна, конечно, выбить намного легче, но и прилипшими к паутине осколками стекла можно серьезно порезаться, пытаясь прорваться сквозь сеть. Первая стадия операции — блокирование сетями дверей — была самой рискованной. Тут все было просто. Повезет или не повезет. Пожелай в тот момент, когда я не успел еще скостовать липучесть, выйти из дверей кто-нибудь из врагов, и успей он подать сигнал тревоги, и вся операция могла сорваться, а нам пришлось бы бежать, откладывая ее на другой раз. К счастью, 5 утра как раз и было выбрано как подходящее время для того, чтобы минимизировать подобные риски, и это сработало. Двери были заблокированы, и я, выдохнув от облегчения, занялся вместе с бойцами окнами. На этой стадии риски тоже были достаточно велики. Надо было сделать все бесшумно, чтобы не разбудить обитателей казарм. Любой шум мог насторожить охрану внутри лагеря, сделав последующую атаку чрезмерно рискованной. Я не имел иллюзий по поводу того, что мои сети смогут сдержать всех воинов врага. Демоны, путешествующие под землей, смогут выбраться и без всяких дверей и окон. Но, во-первых, на это понадобится время. А во-вторых, я на этот случай тоже придумал определенные меры. Когда мы заклеили все окна, мои бойцы быстро расстелили сети вдоль стен казарм, обращенных к лагерю. И я тут же сделал их липкими. А заодно скостовал на них мой новый навык, полученный по квесту от короля эльфов, сделав сети также и невидимыми. Вряд ли демоны, обнаружив, что неведомый враг напал на лагерь, а двери и окна заблокированы, будут долго двигаться под землей. Учитывая, что в мирное время они предпочитали передвигаться над землей, наверняка подземное передвижение — более медлительный способ по сравнению с наземным. Так что мой расчет был на то, что, нырнув в своих заблокированных домах под землю, чтобы выйти за их пределы, они предпочтут, едва преодолеют под землей стену, тут же и вылезти на поверхность, чтобы побыстрее добраться до атакованного лагеря. И влипнут в мои гостеприимно раскинутые сети, после чего им точно будет не до боя с нами. Здесь наша работа была пока что закончена. Везение нам покамест сопутствовало, никто так и не попытался выйти или заинтересоваться нашей деятельностью и поднять тревогу. Прыгнули телепортами так, чтобы оказаться в полусотни метров от лагеря, и тоже скостовали полет, взлетев в сторону лагеря. Дальше мои пути с этой десяткой расходились. Я должен был бы спешить на помощь уже проникшей в лагерь десятки, а их ждала еще более опасная миссия. В лагерь я проник так же, как и предыдущая десятка. Оказавшись в воздухе над ним, прыгнул телепортом к глухой стене одной из казарм с охраной. Этот способ мы решили использовать, чтобы не рисковать, пытаясь проскочить мимо бесов на стенах или пытаясь их без лишнего шума уничтожить. Мои бойцы, кроме Фандоры, ни разу не были умелыми ассасинами, умеющими бесшумно снимать часовых. Я по этому поводу от них никаких ожиданий и не имел. Оказавшись в лагере, тут же двинулся вдоль стеночки, чтобы обогнуть казарму, выйдя к двери. Если все у этой десятки прошло хорошо, к дверям уже должны быть поднесены сетки, мне нужно их только приклеить. Обогнув дом, убедился, что пока все идет по плану. И у этого дома, и у двух соседних были мои бойцы с сетями у дверей. Дальше видно не было. Артефакты от Ликвелла скрывали моих воинов не только от врага, но и от меня. Я тут же принялся метаться вдоль домов, придавая сетям липучесть. Все шло хорошо, пока я не добрался до пятого дома. Дверь, у которой в ожидании моего каста стояли двое моих воинов, натянув сеть в ожидании моего каста, вдруг так мощно отворилась, что снесла и сеть, и обоих моих солдат. Не повезло. Из дома вывалился огромный демон. Это означало, что стадия тайного проникновения закончена, и пора переходить к следующей стадии. Я дунул в купленную перед вылазкой на аукционе за 2 золотых монеты дудку. Над лагерем разнеслось мощное совиное уханье. Никогда не умел подражать крику птиц. Но, к счастью, когда есть деньги на ремесленные поделки, позволяющие это делать, в этом и нет необходимости. Демон, видимо, был сонным, не мудрено в такую рань, потому что он вначале непонимающим взглядом уставился на полетевших в грязь воинов, продолжающих цепко держать в руках сеть, потом тут же перевел взгляд на меня, когда я по-совиному ухнул. Я не стал ждать, когда он проснется и начнет нас убивать, а тут же обрушил квадратный валун ему на голову, искренне надеясь, что валявшимся в грязи воинам хватит ума встать и отскочить в сторону. По всему лагерю, пока мой камень начал свой полет к голове демона, начался шум. Я знал, что там происходит. С самого начала большой проблемой было наличие фактически 3 группировок врага, помимо бесов на стенах, в казармах на равнине, в казармах в лагере и постоянно расхаживающих по лагерю патрулей. Про блокировку казарм сетями придумать было попроще, чем найти способ разобраться с патрульными. Но я и его изобрел, и всей душой надеялся, что он сработает. Огромный куб приземлился как раз туда, куда я и наметил, смяв с душераздирающим треском открытую дверь и почти без шума демона, и надежно загородив проход собой.